Степан собрался с духом и снова выскочил на улицу в поисках топлива. Увы, теперь он собрал совсем жалкую горстку щепочек. Не стоило и морозиться ради этого. Печка горела все слабее. И Степан уже физически ощущал, как отступивший было холод вновь подкрадывается, смыкает захват, из которого нет выхода, только смерть. Неужели совсем нет выхода? Степан все ближе двигался к печке, а на мозги давили мысли, от которых хотелось выть. Все меньше тепла, все меньше времени, все ближе ледяное дыхание с улицы. И самое страшное — ничего с этим нельзя поделать, ровным счетом ничего, только ждать смерти.
«Суки!» — шептал Степан. «За что? Разве кого-то обидел? Или не то сказал? Нельзя же так по-изуверски!»
Он понимал, что его просто использовали. Поставили в упряжку на самом трудном участке пути. А как идти осталось немного, бросили.
«Ну почему? Лишний свидетель, чужой человек. А что он такого видел? Те самые снаряды в ящиках? Да плевать Степан на них хотел. Он к брату шел».
Хотелось плакать от досады и бессилия. Даже особой злости не было на Расула и его людей. У них свои резоны. Ничего личного, как говорится. Печка больше не горела. Только светились угли. Степан согревал около них руки, а спиной уже чувствовал холод. Скоро он займет всю эту небольшую комнатку, станет здесь хозяином и поглотит маленького беспомощного человека, превратив его в часть себя, в мертвую, холодную ледышку. Это несправедливо. Так просто не может быть. Вот и последний уголек погас. Печка еще хранила какое-то тепло, и Степан прижался к ней, положил на нее голову. Потом перевернулся, чтобы согреть спину. Вспомнилась Людка. Такая домашняя, теплая, уютная. Прижаться бы к ней, утопить лицо в груди, вдохнуть ее запах. Ледяной воздух волнами касался лица, робко, осторожно, словно пробовал, готов ли этот едва шевелящийся организм стать частью безмолвия. «Где ты, Борька?» — думал Степан. «Знал бы ты, в какую беду я попал, прибежал бы на помощь. Тысячи километров бы пересек за один час, нашел бы способ. Появился бы тут бодрый, озорной и веселый, посмеялся бы надо мной, отогрел, накормил, увез туда, где тепло и безопасно. Где ты, Борька?» На улице что-то размеренно заскрипело. Потом вдруг грохнула дверь, в проеме обозначилась человеческая фигура. Степан мысленно усмехнулся. Вот и первая галлюцинация. Сейчас станет тепло. Придут волшебные видения, ощущение счастья, потом смерть. Но тепло не стало. Вместо этого прозвучал сиплый, усталый голос.
«Эх, глупый, глупый русский!»
Второй день неба над Ривой, столицей Хеленгара, было закрыто темными косматыми облаками. Шел нескончаемый дождь, сделавший мир серым и потухшим. Далекие гудки паровозов напоминали грустные крики огромных животных, промокших и замерзших. А по блестящей мокрой брусчатке у стен дворца, несмотря на дождь, шагали в парадной форме отряды королевской гвардии. Согласно уставу, ежемесячный гвардейский парад могло отменить только одно обстоятельство — война. Войны сейчас не было и даже не намечалось. Рослые, подтянутые солдаты маршировали сквозь дождь, крепко держа винтовки перед собой. Дериан Умбар на правах министра второй статьи занимал второй ряд на трибуне среди лиц, принимающих парад. Он стоял под навесом, глядя через головы седовласых, сутулиных государственных мужей. Дериан завидовал. Но не этим старцам, которым обязан был почтительно обращаться «ваше полновластие». Он завидовал гвардейцам. Он сам хотел бы так идти во главе колонны в лиловом или изумрудном мундире сквозь дождь, снег, огонь, что угодно. Он видел себя командиром этой неукротимой сплоченной силы дворцовой гвардии. Но, увы, чин обязывал его к обратному. Дориану следовало быть добросердечным и внимательным, мягким и почтительным даже к простолюдинам и чужестранцам. А ему хотелось быть жестким. «Ваше многовластие, простите за беспокойство». Дориана тронули за локоть. Это был Лукидж, исполнительный секретарь кабинета.
«Что случилось?»
— сухо спросил Дориан. «Прошу вас немедленно пройти в Малахитовую залу. Вас высочайше ожидают».
«Сам король?» —
Дориан невольно выпрямил спину. «Прошу, следуйте за мной». Геральт-министр вошел в Малахитовую залу, досадуя, что на его безупречный мундир все-таки попали капли дождя. Тут же зафиксировал взгляд на лице короля, узком и темном, словно высушенная хлебная корка.
«Ваше всевластие, прибыл согласно высочайшему распоряжению».
«Проходите». Дориан быстро осмотрел собравшихся. За столом сидели старший военный советник, казначей с двумя помощниками, какой-то чин в железнодорожном мундире. Вице-канцлер Лори занимал место по левую руку от короля. И был еще один массивный, усатый, в нелепой пятнистой форме, начальник пограничного дивизиона, чужестранец со странным именем Попов. Ему-то что здесь надо?
«Мы ознакомились с вашим донесением о дипломатической экспедиции на плато Эль-Пиро», — заговорил король, не предлагая Дориану сесть. «Вы утверждаете, что вас приняли нелюбезно?»
«Нас вообще не приняли, ваше всевластие», — четко ответил Дориан, глядя в точку перед собой. «Представители племени кечвегов выслушали меня и ушли. Мы разбили лагерь и сутки ждали, пока их вождь нанесет нам визит, но не дождались».
«Что именно вы предлагали?» — поинтересовался казначей.
«Мы ни на букву не отступали от наставлений, данных нам кабинетом. Предложения были простые и вполне приемлемые. Присягнуть короне, принять наместников, упразднить отряды самообороны и продолжать жить и трудиться во славу Хеленгара».
«Не показалось ли кечвегам, что вы хотите ущемить их права?»
«Я был весьма деликатен, ваше всевластие. Я выражал готовность договариваться, а не притеснять».
«Почему же кечвеги не захотели с вами разговаривать?»
«Ваше всевластие, они дикари».
Дориан твердо посмотрел в лицо короля.
«Они понимают лишь язык силы. Я видел их, бродячий город. Это зрелище отвратительно для любого цивилизованного человека».
«Почему же?»
По лицу короля скользнула странная улыбка.
«Представьте себе скопление из нескольких сотен огромных паровых и газовых машин, ваше всевластие. Вся эта ржавая куча ползет по древним руинам Пирграда. Ковши зачерпывают обломки и отправляют их в печи. Тут же на ходу выплавляются чушки из неочищенного металла. Среди огня и работающих механизмов бегают их дети. Женщины там носят мужские брюки. Они питаются тем же жиром, которым смазывают свои машины».
Король вдруг тихо рассмеялся, и Дориан с недоумением замолчал.
«Вы, видимо, никогда не были в наших трущобах, дорогой Дориан. Там тоже, знаете ли, не все в порядке. А кечвеги не такие уж и варвары, если управляют машинами, а?»
Усатый пограничник вдруг бесцеремонно наклонился к королю и что-то прошептал ему на ухо. Король снова рассмеялся.
«Кстати, Дориан, вы знаете, кто их вождь?»
«Нет, ваше всевластие. Он отказался выйти к нам».
10-летний мальчишка.
Простите, ваше всевластие, я не понимаю. Геральт-министр растерянно заморгал.
А что непонятного? Их вождю 10 лет от роду. Прежний вождь незадолго до смерти успел заделать единственного ребеночка, и формально он стал вождем. А племенем управляют, надо понимать, старейшины. Не исключаю, что именно они вас выслушали. Но почему отказались от дальнейших переговоров? Вот загадка.
Я думаю, они не уважают корону, и наши меры должны быть...
Думать будем мы, дорогой Дориан, а вы исполнять. Вы снова отправитесь в экспедицию. На этот раз наши предложения кочевникам будут еще более лояльными. Сумеете их донести?
«Отдам все силы во имя короны и нации, ваше всевластие!» Дриан вытянулся в струнку.
Король кивнул исполнительному секретарю, и тот открыл двери залы.
«Ваше многовластие, прошу покинуть высочайший совет», — проговорил Лукидж, глядя куда-то мимо Геральт-министра.
Дриан вышел. Никто не заметил, что он едва сдерживает торжествующую улыбку. Все складывалось именно так, как и предполагалось.
«Амир!» — прохрипел Степан, пытаясь повернуть голову. Это было непросто. Казалось, заледеневшая шея сейчас хрустнет и сломается.
Проводник вошел в помещение, осмотрелся, цокая языком и сокрушенно качая головой. Он и сам выглядел страшновато. Подранная одежда была заляпана кровью, лицо с одной стороны посинело, превратившись в большой синяк. Амир шел с трудом, опираясь на палку. Он скинул небольшой рюкзак, бросил на пол, снял с пояса нож, кривой и тяжелый. — Жди меня, Степа. Держись. Сейчас принесу дрова. И ушел все так же тяжело, опираясь на палку. Степан плотнее обнял печку, ощупал, стараясь найти хоть один еще не остывший участок. Он не знал, верить ли своим глазам и ушам. Откуда здесь появился погибший проводник, от которого должны были одни кости остаться? Ну вот лежит его рюкзак и кучки снега на полу с его ботинок. Амир вернулся довольно быстро с охапкой сучьев. Первым делом снял полушубок, накинул на Степана, нахлобучил на него шапку. «Грейся. Сейчас печь растоплю». Оказалось, под одеждой у него тоже все в крови, живот был обмотан какой-то тряпкой, пропитавшейся буром.
«Как ты выжил, Амир?» — с трудом выдавил Степан. «Я же сам видел, как тебя... Только автомат на снегу остался».
Амир фыркнул, колдуя с печкой. «Губастик зверь страшный, но глупый», — сказал он. «Если думает, что уже тебя убил, то всякую осторожность теряет. Главное — его обмануть и себя не выдать». В печке затрещал огонь, дохнуло жаром. Амир вдруг увидел кружку со спиртным, понюхал, хмыкнул одобрительно и тут же залпом выпил. Продолжать рассказ он, похоже, не собирался. Полез в рюкзак, достал две плоские банки с консервами. «Грей еду и сам грейся. Дрова подкидывай», — сказал он, забирая у Степана одежду. «Я сейчас приду». Вдруг он остановился, заметив на стене чертеж саней с печкой. «А это что?»
«Так, ерунда. Передвижную грелку вот пытался изобрести себе».
Амир поводил пальцами по чертежу, непонятно хмыкнул. «Ну, не такая уж и ерунда. Сани, печка. Если над печкой палатку поставить... Хм». Он подкинул свой нож, ловко поймав за лезвие, и снова вышел. На этот раз его не было дольше. Он пришел и притащил целую груду сучьев, свалил их у стены. А потом еще. «На ночь должно хватить», — вздохнул он,
держась за окровавленный бок и покачиваясь.
«Амир, а что дальше будем делать? У меня одежды никакой».
«Сейчас. Дай отдышусь. Одежда тебе будет. Все будет».
Он сполз по стенке и сидел несколько минут, уронив голову.
«Амир», — забеспокоился Степан, — «может, надо чего?»
«Не, ты грейся».
Он с трудом поднялся и снова ушел на улицу. Вернувшись через полчаса, он со стуком бросил на пол нечто похожее на заиндивелую корягу.
«Вот и тулупчик тебе нашелся».
Устало проговорил он. Затем подошел к печке и упал перед ней на четвереньки.
«Открывай консервы. Там, посмотри, еще чай в рюкзаке».
Степан осмотрел принесенную добычу. Это действительно был короткий тулуп, весь насквозь заледеневший, словно его вырубили из ледника, и еще большая меховая шапка плюс пара смерзшихся рукавиц.
«Положи на печку», — сказал Амир.
«До утра подсохнет. Воротник поднимешь, будешь как космонавт». Степан вдруг увидел, что посреди спины на тулупе выделяется дырочка, окруженная темной кромкой.
«Откуда одежда?»
«Есть места. Ты консервы-то открывай».
Молча поели, заварили чай. Вроде бы все хорошо, только Амир был какой-то вялый, словно спал на ходу.
«Слушай, Степа, мне отлежаться надо», — сказал он. «Ты за печкой следи, а то озябнем к утру. Я посплю, ладно?»
«Конечно», — воскликнул Степан. Амир подтянул свой рюкзак, отвернулся к стене и принялся разматывать тряпку на животе. Запахло какими-то лекарствами. Он обрабатывал рану, потом расстелил свой полушубок и лег сбоку от печки.
«Дрова не забывай», — пробормотал он и тут же отключился.